эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили пожаловалась на угрозы.
Вместе с нецензурной бранью были четко произнесены слова «продырявлю лоб, выпью вашу кровь». Угроза вполне реальная.
Заседания парламента самопровозглашенной Республики Абхазия будут транслировать в прямом эфире.
Главное, чтобы депутаты не передумали и избиратели увидели все действие без купюр. А там, даст Бог, что-нибудь изменится в лучшую сторону.
Путин утвердил газовое соглашение с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия.
Газификация делается не для жителей сел, потому что их обычно никто не живет. А газификация делается для тех, кто проводит газ. Потому что для них это рабочие места, подряды, контракты, зарплата, откаты.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
На выборах глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик победили лидеры сепаратистов Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Об этом говорится на сайтах избирательных комиссий ДНР и ЛНР. За Пушилина проголосовал 61% избирателей. Пасечник набрал более 68% голосов. Украина, США и страны Запада заявили, что не признают выборы в Донбассе. На Украине возбудили уголовное дело против организаторов голосования за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что результаты выборов были заранее известны. Помощник президента России Владислав Сурков направил Пушилину и Пасечнику поздравления с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в Москве заявили, что выборы в республиках не нарушают Минских соглашений. Иран продолжает выполнять основные ограничения, наложенные ядерным соглашением с мировыми державами, которое было подписано в 2015 году. Такой вывод сделало Международное агентство по атомной энергии. Штаб-квартирой в Вене, сообщает Reuters. Ежеквартальный отчет агентства ООН опубликован в штаб-квартире в Вене, сообщает Reuters. Иранские запасы низкообогащенного урана сохраняются в прежнем состоянии, как того требует международное соглашение. Иранская сторона также соблюдает уровень обогащения урана в пределах определенных соглашением, подчеркивает Reuters on Monday. Предыдущая проверка состояния низкообогащенного урана в иранских хранилищах состоялась 4 ноября, за один день до возобновления действий американских санкций против Тегерана. Санкционные действия Вашингтона последовали в соответствии с объявленным президентом Трампом 8 мая этого года выходом США из иранского ядерного соглашения. Иранские запасы тяжелой воды, также и подпавшие под ограничения в рамках соглашения, были проверены 3 ноября, говорится в докладе МАГАТЭ. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты. При этом глава государства отметил, что так или иначе эту сферу нужно регулировать.
Мы понимаем, да, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать.
Британия открыта для других отношений с Россией, однако Москва должна изменить курс и прекратить атаки против мировой безопасности и международных договоров. С такой речью собирается выступить премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй на ежегодном банкете у лорд-мэра Лондонского Сити. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновой вариант выступления Мэй. Британский премьер собирается заявить о том, что инцидент в Солсбери показал, насколько реальны угрозы для западных стран, сообщает агентство. Она намерена подчеркнуть, что Британия и ее союзники продемонстрировали единство в защите общих ценностей. Годом ранее Мэй, выступая на аналогичном мероприятии, обвинила Кремль в том, что он ведет против Запада информационную войну, совершает кибератаки, вмешивается в выборы. Глава британского правительства раскритиковала Москву за аннексию Крыма и участие в войне на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские аналитики заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых Пхеньян не раскрывал. Экспертам удалось определить местонахождение 13 из них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выводы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Специалисты считают, что Пхеньян намеревался укрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение КНДР, согласованное в июне на саммите между лидерами США и Северной Кореи. По данным экспертов, в экстренных случаях эти базы могут быть задействованы для пуска ракет, хотя обычно для боевого применения подобные снаряды вывозятся на заранее подготовленные позиции. Исследователи считают, что указанные ракеты способны причинить значительный вред даже в неядерной версии. По мнению эксперта Джозефа Бермудеса, состоявшийся ранее демонстративный демонтаж ракетного полигона Сохэ был призван затмить военную угрозу, исходящую от других объектов. Семеро палестинцев и один израильский военный погибли в результате рейда армии обороны Израиля на юге сектора Газа. Издание The Jerusalem Post уточняет, что среди погибших палестинцев один из ключевых командиров исламистской группировки Хамас. Детали операции не раскрываются. В ответ на действия израильских военных палестинцы нанесли ракетные удары по Израилю. Три ракеты перехватила система противоракетной обороны «Железный купол». Из-за обострения обстановки на границе с Газой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит во Францию. Он принимал там участие в торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны. Чистый отток капитала из России в период с января по октябрь 2018 года выросла до 42,2 миллиардов долларов. Простите, это в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные обнародованы Банком России. Согласно октябрьскому прогнозу Центробанка, отток капитала из России по итогам 2018 года при среднегодовой цене нефти $72 за баррель ожидается на уровне 66 миллиардов долларов.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси продолжается протест отцов. Сегодня Малхазма Чаликашвили вместе с единомышленниками из Панкиси попробовали докричаться до представителя грузинской мечты, председателя основоположника Бидзина Иванишвили. В парламенте, между тем, обсуждали дело об убийстве подростков на улице Хурава. Анастасия Славинская следит за громкими делами.
Последние полгода практически все стычки и инциденты между протестующими и правоохранителями на акции начинались именно с битвы за палатку. В эти выходные участники акции наконец одержали в ней победу, и теперь на проспекте Руставели небольшой городок из более чем 10 палаток. Именно оттуда в середине дня к офису грузинской мечты двинулась колонна протестующих. Члены семьи смертельно раненого в декабре 2017 года в ходе спецоперации Тамерлана Мачеликашвили и несколько десятков панкистцев, приехавших поддержать. Они в очередной раз потребовали наказать виновных в смерти Тамерлана, в том числе Сосо Гугашвили, бывшего заместителя главы СГБ. Отец Тамерлана, Малхаз Мачеликашвили, стоя перед офисом мечты, обратился к ее основателю Бедине Иванишвили.
Я требую от председателя команды мечты: накажи всех тех зверей, которые в Панкисе осуществили этот террористический акт, тех, кто расстрелял нашего спящего сына. Сегодня вы ведете себя так же, как вело себя в ту ночь стадо спецназовцев. Они паниковали, были бесчеловечны. А сегодня вы, все правительство, повторяете это. Я не прощу вам этого. Ни я, ни мой народ, ни народ Грузии.
Говорит в мегафон Малхаз Мачеликашвили. За спиной у него Заза Саралидзе. Его, вероятно, самый близкий соратник, который требует от властей того же. Наказать убийц его сына и людей, покрывающих их. Пока отцы сегодня пробовали докричаться до обитателей штаб-квартиры мечты, последние в парламенте на заседании бюро пытались перекричать своих оппонентов из оппозиции. Европейская Грузия хочет, чтобы парламент потребовал от главной прокуратуры и МВД исполнения рекомендаций, разработанных Следственной комиссией, которая расследовала дело об убийстве подростков на улице Хурава. Соответствующий проект резолюции депутаты согласились обсудить на этой неделе. Это и назначенная на понедельник встреча депутатов с министром МВД Георгием Гахария, пожалуй, единственное, в чем им удалось прийти к согласию. В остальном обсуждение проходило с криками и взаимными обвинениями, на фоне которых Отар Кахидзе из Европейской Грузии объяснял, в чем в общих чертах состоит суть резолюции.
Здесь речь идет о трех рекомендациях. Первое – начать уголовное преследование МК, который участвовал в групповом убийстве Давида Саралидзе. В заключении комиссии есть соответствующие доказательства. Второе – расследовать действия Мирзы Субелиани. Здесь дача ложных показаний и вмешательство в следствие. Третья рекомендация касается Пхакадзе, Шотадзе, Пипия, которые покрывали МК и сфальсифицировали дело. По своей воле или нет, но получается, что и члены парламента участвуют в процессе покрывательства, когда не призывают прокуратуру вершить правосудие. Когда прокуратура покрывает убийцу, не выполняет свои обязанности, МВД не расследует, именно мы, парламент, обязаны отреагировать на это.
Председатель юридического комитета Эко Беселия, в свою очередь, считает, что Отар Кахидзе и его соратники выходят за рамки своих полномочий, вторгаясь в полномочия судей и прокуроров, и политизируют процесс. Не стоит путать однопартийный документ и документ, который парламент уже утвердил. Его выполнение и надзор за этим процессом является обязательным. Найти убийц – это не функция парламента. А если мы хотим смешать функции власти, то такими перепутанными мы были до 2013 года. Сказала Эко Беселия. Между тем, в социальных сетях продолжает собирать подписи петиция под названием «Я отказываюсь от новогодней елки, я выбираю человека». За последние два дня ее подписали около 9 тысяч человек. Петиция появилась после того, как в мэрии заявили, что акция отцов должна переехать с территории здания парламента, так как там 7 декабря будет установлена новогодняя елка и запланированы праздничные мероприятия. Впрочем, сегодня мэр столицы Каха Каладзе был не так категоричен, как на прошлой неделе. Сегодня на вопрос, что предпримет мэрия, если Саралидзе и Мачеликашвили откажутся покидать место, где они, не переставая, протестуют последние два месяца, градоначальник ответил, что следует дождаться декабря и решить, как и что делать вместе с населением. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Кандидат в президенты Грузии Салома Зурабишвили сообщила об угрозах, поступающих в ее адрес. Они исходили от военных, связанных с оппозиционным нацдвижением, заявила она. Оппоненты назвали слова провластного кандидата бездоказательными. За развитием ситуации следит Ираклий Оргвелидзе.
По словам Саломе Зурабишвили, на протяжении последних трех дней к ней лично и в адрес ее детей поступали голосовые и СМС-сообщения угрожающего характера.
Вместе с нецензурной бранью были четко произнесены слова «продырявлю лоб, выпью вашу кровь». Угроза вполне реальная, так как авторы сообщений идентифицированы как бывшие военные, которые, исходя из своих статусов, связаны с ЕНД и его руководителями. Этими действиями сделан еще один шаг по формированию среды напряженности, нетерпимости и ненависти в стране. Участниками этого процесса являются внутренние и внешние силы одного политического движения.
Далее кандидат в президенты призвала соответствующие ведомства и МПУ отреагировать на факты угроз с целью своевременного предотвращения попыток по дестабилизации ситуации в стране. В грузинской мечте поддержали Саломе Зурабишвили. Нет никаких сомнений, что нацдвижение готовит переворот, заявил лидер парламентского большинства Арчил Талакуадзе.
Нацдвижение и ее сателлиты добились того, что президентская кампания в Грузии ведется ведется на фоне оскорблений и угроз. Очевидно, что нацдвижение в свойственной ему манере ввело в заблуждение общество. Сначала они мобилизовали своих сторонников участвовать в президентских выборах, но после завершения первого тура выяснилось, что актуальны не выборы, а переворот.
В оппозиции убеждены, что заявления Зурабишвили ничем не подтверждены. По словам одного из лидеров Единого национального движения Ники Мелия, на брифинге не была озвучена ни одна фамилия.
Люди, заведующие отделом пропаганды и агитации в офисе «Грузинской мечты», ставят в неудобное положение своего избранника. Стыдно, господа, когда ваш кандидат зачитывает по бумажке несколько бездоказательных фраз и пули вылетает из офиса. Уже всем ясно, что весь этот маскарад спланирован в ваших рядах.
В Европейской Грузии также выразили сомнения в достоверности поступивших в адрес Зурабишвили угроз.
Угрозы, насилие, употребление языка ненависти – это очень плохо. И мы постоянно напоминали властям об этом, призывали обуздать своих сторонников. Однако в ответ мы увидели вопиющие примеры избирательного правосудия, неспособность расследовать до конца хоть один факт нападения на оппозицию. Бездоказательные обвинения Зурабишвили свидетельствуют об одном – она противопоставляет себя армии, которая не поддерживает ее.
Заявила член политсовета партии Ирма Надирашвили. Во второй половине дня скептицизм оппозиции попытался рассеять защитник интересов Зурабишвили Дмитрий Габуния, объявивший об установлении автора угроз. Он является членом формирования, воюющего в Украине. Он бывший военнослужащий армии Грузии, заявил Габуния журналистам. В связи с заявлениями Саломе Зурабишвили возбуждено дело. Заявление об этом прозвучало из уст начальника криминального департамента Владимира Бурцвадзе.
К нам поступило заявление, согласно которому посредством социальной сети Facebook были осуществлены угрозы в адрес кандидата в президенты и ее детей. Разумеется, эти деяния подпадают под статью Уголовного кодекса. Расследование ведется по статье 284 «Незаконное проникновение в компьютерную систему» и 151 «Осуществление угроз».
Заявил он журналистам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Неправительственные организации, правозащитники и политологи отмечают агрессивность предвыборной среды в Грузии. Говорят о языке ненависти, на котором общаются кандидаты в президенты и их сторонники. Что думают об этом граждане у жителей Тбилиси, узнавал Серго Бригвадзе.
Как вы оцениваете предвыборную среду?
Очень плохо прошли первые выборы. Столько агрессии было, что даже рядовые граждане ссорились между собой. Необходимо запретить этот язык ненависти. Мы ведь все грузины и желаем лишь лучшего своей стране. Не нужно устраивать никаких революций, о которых говорят в последнее время. Не нужно никаких акций протеста. Политики только и делают, что подстрекают народ. Пусть каждый избиратель отдаст свой голос тому кандидату, который, по его мнению, достоин этого. Вот и все. Я хочу, чтобы выборы прошли цивилизованно. Знаете, это не агрессия, это адекватная реакция на все действия властей. И народ, и оппоненты властей говорят на том языке, который заслуживает действующая власть. Они не исполнили ни одного своего обещания. Передают наши земли в чужие руки, взорвали Сакдриси, узаконили потребление наркотиков, из-за чего уже 6 детей погибло. Они не выдерживают никакой критики, поэтому все, что происходит в предвыборный период, это реакция людей на все это.
Я не вижу ничего из ряда вон выходящего. Предвыборная ситуация довольно спокойная. Возможно, политики пытаются обвинять друг друга в разных грехах, но делается это на очень низких тонах. В Грузии бывали более тяжелые выборы. Я считаю, что народ мобилизован, у всех свое мнение, все желают лучшего будущего, и это самое главное. То, что во время первого тура была низкая явка, так это потому, что все думали, что состоится второй тур. Думаю, все зафиксируют свою позицию во время второго голосования.
Сложно говорить на эту тему. По телевизору показывают одно, в реальности видим другое. Да, все политики говорят на языке ненависти. Возможно, эта агрессия передается и рядовым гражданам. Много чего нового мы узнали о наших властях, много чего позабыли о прежних и вспомнили только сейчас. Несмотря на это, я считаю, что стоит продолжать жить, развиваться и думать о будущем, о том, что для нас будет лучше. Язык ненависти остался прежним. Политики как общались на нем, так и продолжают. Я даже перестала смотреть телевизор из-за этого. Слишком много нервничаю. Конечно, было бы лучше, если бы оппоненты общались иначе и не пытались так раздражать людей. Я лично за то, чтобы все уважали позицию тех, кто придерживается иного мнения. Мы ведь толерантный народ, и я очень надеюсь, что рано или поздно мы научимся терпеть друг друга.
Если сравнивать с другими периодами, то прогресс явно налицо. Процесс проходит демократично. У всех партий, кандидатов и простых людей есть полное право выражать свое мнение. Если даже и говорят на языке ненависти, то никто никому в этом не мешает, если все проходит в рамках закона. Я думаю, это и есть свобода, когда у человека есть возможность делать то, что он хочет.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазские журналисты отнюдь не против прямых трансляций с парламента. Пусть избиратель видит то, что журналисты не передают в своих репортажах. Атмосферу безумия, считает наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
На последнем заседании сессии парламента я записала небольшой фрагмент традиционной для народного собрания перепалки. Вы спросите, зачем мне нужно было записывать этот выходящий за все рамки приличия гвалт? Прежде всего для того, чтобы наглядно показать клиническую картину, которая, как говорил абхазский правозащитник Зурапачба, наиболее рельефно проявляется при исполнении депутатами служебных обязанностей коллективно. А еще, чтобы проверить спрос народа на неотредактированную журналистами продукцию и наконец, чтобы дать возможность самим депутатам посмотреть на себя со стороны. Ведь именно в этот день в парламенте обсуждались прямые эфиры заседаний сессии. Результат превзошел все мои ожидания. Видеофрагмент заседания парламента, выставленный в Фейсбуке, за два выходных дня набрал около 10 тысяч просмотров, что в 10 раз больше, чем набрал каждый из депутатов на выборах в парламент. Из обсуждений в сети стало понятно, что большая часть пользователей сети в ужасе от уровня полемики своих избранников и что они понятия не имеют о том, как проходят заседания парламента. Ни один телеканал не станет показывать такое в полном объеме. Да и пишущие журналисты не могут передать безумие атмосферы, царящей на сессиях. Так что переоценить решение о проведении прямых эфиров заседаний парламента невозможно. Некоторые, правда, полагают, что прямые эфиры дисциплинируют депутатов. То есть они, увидев себя со стороны, будут меньше ругаться и, может быть, даже начнут слушать друг друга и даже, если вообразить совсем невероятное, начнут работать над законами. Возможно, чтобы выглядеть прилично перед своими избирателями, законодатели перестанут задавать вопросы, на которые они хотят получить ответы, будут вытирать нос на сессии не рукой, а платком, научатся соблюдать регламент и многое другое. Кое-что, правда, подтачивает мою веру в провозглашенную парламентом открытость. В речах ораторов, если внимательно вслушаться в запись, сквозит крайнее раздражение на журналистов, которые все пишут, и пишут, по версии ораторов, конечно же, сплошную неправду. У меня создалось впечатление, что не стремление к открытости, а именно журналисты стали причиной такого героического шага, как решение о прямом эфире. Но сейчас нам важен результат. Даже если мы, журналисты, опять виновны, депутатский ответ Чемберлену нас устраивает. Такая открытость без сомнения поможет избирателям понять, что выборы не панацея от тех бед, которые мы создаем себе сами, и что, выбирая представителя власти, надо отвлекаться от своих личных предпочтений и думать о пользе, которую ваш избранник может принести стране. Признаюсь, я долгое время проповедовала идею, что президент такой маленькой страны, как Абхазия, слишком уязвимая фигура и в силу ряда обстоятельств не может противостоять как внутренним, так и внешним вызовам. До тех пор, пока я не увидела парламент нынешнего созыва, я была уверена, что нашу страну спасет коллективный коллективный разум в виде парламентской республики. Теперь я думаю, что слава Всевышнему, что он послал нам именно такой парламент и дал возможность понять, где в нашей выборной системе слабое звено, что не учтено в законе, позволившем превратить высший законодательный орган, как говорил все тот же Зураб Аджба, в богадельню для умственно отсталых и душевно больных. И я бы холила и нежила эту надежду, если бы не опасение, что в этом парламенте не найдется депутатов, способных осмыслить, понять и принять явно свыше непосланный опыт и внести в законы поправки, которые оставят улицу вне стен высшего законодательного органа страны. Поэтому остается рассчитывать только на чудо, которое может произойти после того, как зрители наглядятся на своих избранников. Главное, чтобы депутаты не передумали и избиратели увидели все действие без купюр. А там, даст Бог, что-нибудь изменится в лучшую сторону. Специально для их Кавказа из Дачани, из Сухума.
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил газовое соглашение с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Он подписал закон о ратификации договора между правительствами об условиях купли-продажи акций дальнейшей деятельности «Газпрома Южная Осетия». Существуют разные мнения о целесообразности этого соглашения, передает Мурат Гукимухов.
По этому соглашению «Газпром» выкупает за 1 рубль, принадлежащий Южной Осетии, 25% минус одну акцию в совместном юго-осетино-российском предприятии «Газпром Южная Осетия», что позволит увеличить долю «Газпрома» в этом предприятии до 100%. По соглашению «Газпром» должен будет осуществить инвестиции в объеме порядка 2 миллиардов рублей в развитие газовых сетей Южной Осетии. Генеральная схема газификации республики предусматривает до 2025 года газификацию 190 населенных пунктов и строительство 528 километров межпоселковых и 373 километров внутри поселковых газопроводов, в основном в горной местности. Проект предусматривает, что после полной газификации республики объем годового потребления газа в Южной Осетии увеличится в 5 раз. С 36,6 миллиона кубометров в 2016 году до 186,8 миллиона кубометров к 2025 году. Это позволит нарастить нагрузку газопровода Дзарика-Оцхинвал с 14,5% до 74%. Вот такие параметры проекта. Югостинский общественник Тимур Скурбати убежден, что этот проект оживит умирающее селение и позволит возродить аграрную отрасль республики, говорит Тимур Скурбати.
Насколько я знаю, будут газифицировать села, где 5 и более жилых домов. Это супер благо для Южной Осетии, газифицировать села и провести дороги. Но это, считай, люди сами потом будут поднимать хозяйство. У нас в деревнях осталось очень мало жителей. Какая проблема была в горах? Сенокосные угодья, их не хватало. Сейчас их хватает с лихвой. И любой хозяйственник, не больной, среднего здоровья мужик, легко проживет в деревне. Тем более, что у нас компактная республика. Большой разницы нет. Город в доступе, ну, в течение часа-двух. А в большей части в течение 40 минут они могут приехать с Урала. Или в районный центр.
Российский экономист Денис Соколов более сдержан в прогнозах по поводу газификации как некоего решающего фактора возрождения горных селений.
Я не слышал, чтобы газ... Дороги возрождают иногда села, да? Но они возрождают их именно как дачный участок больше, чем как хозяйствующий какой-то субъект, потому что на сегодня представить себе разумную какую-то экономику в горах очень сложно. Потому что все, что можно вырастить в горах, можно вырастить на равнине и привезти в горы в два раза дешевле. И нет никакого смысла в горах что-то выращивать. Жизнь в горах дороже. Вот та же самая газификация, которая будет рассчитана на очень небольшое количество людей, это дороже. То есть есть широтное, высотное ограничение рентабельности. И с этим ты ничего не сделаешь.
То есть, по логике эксперта, те, кто хотел заниматься, допустим, животноводством, кто готов к тяжелой жизни в горах, те уже там. В этом смысле тезис о том, что вместе с газом в горы вернутся люди, выглядит весьма спорным. Но у этой истории, считает Денис Соколов, есть другие бесспорные бенефициары.
Газификация делается не для жителей сел, потому что их там почти никто не живет, а газификация делается для тех, кто проводит газ. Потому что для них это рабочие места, подряды, контракты, зарплата, откаты.
Предполагается, что газораспределительная сеть увеличится на 900 километров. Соответственно, ее надо будет обслуживать. Это, конечно, дополнительные рабочие места, но их кто-то должен будет оплачивать.
В этом смысле, конечно, да. То есть поднятие тарифов будет. И из людей будут вынимать больше денег.
По мнению Дениса Соколова, рентабельность этой большой сети можно будет обеспечить двумя способами. Можно накачивать бюджетные деньги в горные села, а потом собирать их там в виде тарифных платежей. Например, можно закачивать деньги через увеличение пенсий, через систему здравоохранения, образования. То есть создавать там рабочие места и вместе с ними платежеспособных жителей. А можно и по-другому. Можно потери в селениях компенсировать увеличением сборов в городах, райцентрах и относительно крупных населенных пунктов. То есть еще больше поднять там тарифы. Конечно, говорит Денис Соколов, газификация – это большое облегчение для тех, кто живет в горах. Но при этом надо понимать, что эта история не про экономику. Во-первых, это политический проект, во-вторых, это способ освоения в бюджеты, и третьих, это повод поднять тарифы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям «Угроза и самовольное проникновение в компьютерную систему» в связи с угрозами в адрес кандидата в президенты страны Саламе Зурабишвили и членов ее семьи. Об этом говорится в распространенном сегодня правоохранительным ведомством заявлении директора департамента Центральной криминальной полиции Владимира Барцвадзе, сообщает «Новости Грузия». Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», на специальном брифинге заявила о том, что в ее адрес, а также в адрес ее сына Теймураза и дочери Кетеван посредством СМС и звуковых сообщений были направлены угрозы. По ее словам, угрозы содержали ругательства, а также обещания прострелить голову и выпить кровь. Кроме того, кандидат в президенты утверждает, что авторы угроз идентифицированы. По ее словам, это бывшие военные, связанные с бывшей правящей партией «Единое нацдвижение». Европарламентарии подготовили проект резолюции, в которой призвали власти Грузии попытаться распространить преимущества соглашения об ассоциации СИЭС на жителей самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Проект документа о ходе выполнения соглашения об ассоциации Евросоюза и Грузии прошел одобрение в Комитете по иностранным делам и внесен в повестку пленарной сессии в Страсбурге на этой неделе, информирует РИА Новости. В проекте также содержится формулировка, что Европарламент приветствует усилия Грузии по поддержке диалога с Россией. Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий. Москва продолжит линию на обеспечение безопасности самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой юго-осетинского МИДа Дмитрием Медоевым, сообщает ТАСС. Близится очередное заседание женевских дискуссий по Закавказью, где Южная Осетия вместе с Абхазией полноправно участвует в рассмотрении ключевых вопросов этого региона. И я уверен, что мы продолжим нашу общую скоординированную линию на обеспечение надежной безопасности наших союзников в этой важной части мира, подчеркнул министр. По словам Дмитрия Медоева, Южная Осетия рассчитывает, что новые соглашения с Россией будут подписаны в 2019 году. 9-10 октября в Женеве проходил очередной раунд дискуссий. Дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Во встречах участвуют представители Грузии, России и США, а также Сухуми и Цхинвали при коллективном сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Глава Федерации ММА Северной Осетии Ибрагим Тибилов попросил закрыть завод «Электроцинк». С таким обращением к первым лицам во главе с Вячеславом Битаровым он выступил на международном турнире по смешанным единоборствам, который прошел в Северной Осетии. «Наш здоровый образ жизни – это не только спорт, это чистая экология», – сказал прямо с ринга Тибилов.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Такого разлома в обществе, который произошел в Абхазии осенью 2004 года после первых альтернативных выборов с президента самопровозглашенной республики, сейчас уже не предвидится. Избиратели не столь легковерны, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Впрочем, он добавляет, что ничего нельзя предугадать.
На днях разговаривал на самые разные темы с одним ветераном абхазского национально-освободительного движения и услышал от него тревожное рассуждение о том, что грядущие президентские выборы в Абхазии чреваты большими потрясениями, что, по его сведениям, уже претендентов 5-6 собирается выдвигаться. При этом вариант с досрочными выборами нами не рассматривался. Говорить о нем с каждым месяцем становится все бессмысленней, но выборы в конституционные сроки – это неизбежное, что-то вроде порогов на реке, о которых заранее известно и которые обществу в любом случае предстоит преодолевать. Я постарался успокоить своего собеседника, сказав, что, во-первых, количество кандидатов – это вовсе не показатель грядущей общественно-политической турбулентности. Затрясти может и при двух кандидатах. А во-вторых, такого разлома в обществе, который произошел у нас осенью 2004 года, после первых в истории всенародных альтернативных выборов руководителя государства, уже наверняка не будет. Ведь за минувшие с той поры почти полтора десятка лет у большинства электората сформировалось, если не безразличие, то гораздо более, скажем так, спокойное отношение к исходу выборов, чем в 2004, когда люди, что называется, посходили с ума, и когда линия политического противостояния порой проходило через отдельно взятые семьи. Незаинтересованные, то есть не члены политических команд, их родня и друзья, давно расстались с бытовавшими некогда иллюзиями, что смена властной команды автоматически, как по мановению волшебной палочки, изменит их жизнь к лучшему. Красноречивым подтверждением сказанному можно назвать негативное восприятие многими в обществе референдума о досрочной отставке президента в 2016 году и его провал. Вместе с тем, как известно, и не такого уж большого числа людей бывает достаточно, чтобы воспламенить ситуацию и вовлечь в противостояние других. Как-то несколько месяцев назад наткнулся на информацию, размещенную на русскоязычном украинском сайте. Речь шла о молодой женщине, адвокате, изнасилованной и убитой. Заинтриговала меня и заставила скачать текст из интернета, последовавшая в нем аналогия. Мол, эту трагическую историю уже многие сравнивают с событиями в Николаевской области в июне 2013-го, когда милиционеры изнасиловали и избили до полусмерти 29-летнюю Ирину Крашкову. С этой истории началась волна народного гнева против режима тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Конец цитаты. Честно говоря, история с Ириной Крашковой прошла в свое время совершенно мимо моего внимания. Но вот на Украине, оказывается, ее помнят, как некий спусковой крючок событий, повлекших за собой Майдан и насильственное отстранение Януковича от власти. Любому трезвомыслящему человеку, думаю, понятно, что моральные уроды и преступники могут встретиться в любой сфере жизни, в том числе и среди правоохранителей, а также, что смена первого лица государства отнюдь не повлечет за собой моментального и всеобщего морального преображения сотрудников структур власти. Но все же мы не устаем верить, что следующий президент начнет таки наводить порядок. А у меня сразу же возникли ассоциации с тем, каким активнейшим образом использовала оппозиция в Абхазии и нынешняя, и действовавшая до 27 мая 2014 года, криминальную и иную негативную хронику в стране. Как сейчас слышу пламенные речи ораторов-обличителей до и после этой даты о ДТП и зашкаливающем уровне наркомании, уносящих жизни наших людей, в основном молодых. Вывод однозначный. Надо менять властную команду. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
самопровозглашенных ДНР и ЛНР подвели итоги так называемых выборов, состоявшихся 11 ноября. Помимо депутатов местных парламентов, на них избирали глав народных республик, которыми стали в ДНР Денис Пушилин, а в ЛНР Леонид Пасечник. Киев считает прошедшие выборы незаконными, их не признают ни Украина, ни другие западные страны. В Кремле же подчеркивают, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими мирными договоренностями. О том, как выборы влияют на урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе, журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер беседует с украинским политологом Сергеем Солодким.
Как Украина реагирует на то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР состоялись выборы, и Украина пыталась добиться того, чтобы они происходили в соответствии с украинскими законами, но, тем не менее, этого добиться не удалось. Каким образом теперь Киев реагирует на то, что случилось?
Реакцию Украины можно рассматривать только в политическом, дипломатическом контексте. Других инструментов Украина не может применять и даже не рассматривает их, как, к примеру, военный. Фактически сразу, как только появилась инициатива режимов на оккупированных территориях провести так называемые выборы, Украина начала свой диалог интенсивный с ключевыми партнерами на Западе, начала выносить этот вопрос для обсуждения на международных площадках. Так, в конце октября состоялось обсуждение, и критика этого вопроса прозвучала на заседании Совета Безопасности ООН. Неоднократно изучала критика псевдовыборов с площадки ОБСЕ. Также мы слышали критические заявления Германии, Франции и многих других западных государств. Тональность заявлений, опять же, не поменялась никоим образом. Критика за то, что Россия продолжает срывать мирный процесс, предусмотренный минскими договоренностями. И что еще важно, реакция Украины происходит в унисон с реакцией глобальных акторов, таких как США, опять же Германия, Франция, Евросоюза в целом. Реакция Украины не одинока в этом плане. И идеи, месседжи, сигналы в этих заявлениях совершенно идентичны. Россия срывает переговорный процесс.
Иными словами, Украина не собирается признавать эти выборы.
Эти выборы не собирается признавать ни Украина, ни любое другое ответственное государство мира.
Что было прописано в минских договоренностях касательно выборов? Каким образом это отражено в этих соглашениях? И в каких конкретно пунктах они нарушены по итогам того, что эти выборы состоялись?
Минская договоренность абсолютно четко предусматривает алгоритм урегулирования ситуации на востоке Украины. В первую очередь должно быть установлено перемирие. После этого должны быть разведено тяжелое вооружение, выведены иностранные войска, в данном случае российские. Должна начать свою деятельность миссия ОБСЕ, которая бы оценила готовность региона к местным выборам. То есть местные выборы – это одна из последних ступеней урегулирования. То, что пытается навязать Россия, она пытается перевернуть переговорную модель договоренности, начать с конца и прийти к началу, так сказать. Изначально Россия пыталась навязать Украине и миру свое видение ситуации, так сказать, что это гражданская война, но никак не внешняя интервенция. Соответственно, Украина должна договариваться не с руководством России, а с так называемыми лидерами мятежных, так сказать, республик, опять же. Да? Из-за того, что на оккупированных территориях возник вот такой вакуум власти, как заявляли в Москве, были в срочном порядке организованы эти выборы, которые ни в коей мере не предусмотрены минскими договоренностями. При том, при всем, что когда Украина, к примеру, говорит о том, чтобы был установлен контроль на линии госграницы между Украиной и Россией, на том участке, который сейчас Украина не контролирует, то Россия сразу же замечает, что этот вопрос находится в конце договоренности. Только в самом конце Украина сможет возобновить этот контроль. Получается, что даже за подобные заявления политиков, которые могут не иметь отношения к переговорному процессу, Россия критикует Киев. Но когда Россия не просто делает заявление, но и действует, то сама не замечает, насколько она подрывает и доверие, и дух договоренности, и сам мирный процесс. При том, при всем, что очень важно, один из главных пунктов договоренности, которые были достигнуты еще в сентябре 2014 года, было прописано, что на линии государственной границы, которая сейчас находится не под контролем Украины, должны постоянно находиться международные наблюдатели, к примеру, от ОБСЕ. Россия даже говорить об этом не хочет. На всех переговорах этот вопрос сразу же игнорируется, и Россия даже не хочет приступать к его обсуждению. Хотя это положение заключено, написано в договоренностях еще с сентября 2014 года. Поэтому России не привыкать нарушать договоренности. То, что произошло вчера, это еще одно серьезное нарушение со стороны России. Что она хочет добиться? Она хочет таким образом, с одной стороны, продолжить свою линию по мнимой автономизации региона, саморегулируемости региона, вот, дескать, смотрите, регион живет своей жизнью, а дистанцироваться своеобразным образом от дел на оккупированной территории, хотя мы понимаем, что это делается больше для публики, чем происходит в реальности, ну и, во-вторых, настаивать в дальнейшем на том, чтобы Украина вела переговоры именно с вот этими так называемыми представителями оккупированных территорий. А сама, мол, будет дальше играть роль медиатора, посредника в этом переговорном процессе.
Выборы в Донбассе должны были произойти согласно украинским законам, чего не произошло. Можем ли мы говорить в данном случае, что Украина таким образом все больше теряет контроль над этой территорией? Или эти выборы не влияют?
Дело в том, что Россия проводит выборы в регионе не впервые. И не впервые нарушает достигнутую договоренность. Потому что, опять же, согласно договоренностям от сентября 2014 года, выборы должны были состояться, согласно украинскому законодательству, тоже в 2014 году, в декабре. Но Россия спешным порядком организовала их в ноябре. Поэтому Россия действует уже по накатанному сценарию в этом плане. Насколько это усугубляет ситуацию с тем, что Украина все больше теряет контроль над оккупированными территориями, она его потеряла не меньше, чем больше, чем потеряла в 2014 году, когда там оказались вооруженные силы Российской Федерации. Когда контроль над территорией, над частью территории Донбасса взяла Россия. С 2014 года особенно ничего не изменилось. Измениться может только в одном случае, когда руководство России проявит политическую волю для того, чтобы вывести своих солдат, для того, чтобы вывести свою технику. Я более чем уверен, как и уверены большинство наблюдателей международных, что мир придет в регион очень быстро, как только исчезнет военное участие Российской Федерации в Донбассе.
Рассказывал украинский политолог Сергей Солодкий, с ним беседовала Александра Вагнер. В чем разница между киберинформационной безопасностью и как западные специалисты адаптировали терминологию российских? Об этом и многом другом в интервью «Радио Свобода» рассказывает Андрей Солдатов, журналист и главный редактор сайта «Агентура.ру».
Я прекрасно помню, что когда мы писали свою книжку «Red Web», то тогда мы все время разговаривали с американскими, западными экспертами, российскими, и все время, ну, это было очевидно, что есть огромная разница в терминологии, которую используют российские правительственные эксперты и западноевропейские, и американские. И разница заключалась в словах. Американцы и англичане все время говорили о кибербезопасности, употребляя слово «кибер», а российские эксперты все время говорили слово «информационная безопасность». И мы все прекрасно понимаем, в чем разница. Разница заключалась в том, что американцы тогда хотели говорить о безопасности от хакеров проводов и компьютеров, вычислительных систем, как мы их назовем. А россияне все время хотели говорить об опасности, исходящей от информации, от контента. И это было заложено еще в самой первой доктрине информационной безопасности, подписанной Путиным в 2000 году. Тогда им очень не нравилось, как зарубежные СМИ, либеральные СМИ в России освещают войну в Чечне вторую. Им нужно было придумать предлог. Он придумал всякую терминологию типа защиты информационного пространства России от враждебного влияния западных иностранных СМИ и так далее. И вдруг сейчас, вот это началось, наверное, в 2017 году, мы видим, что очень многие американские эксперты стали употреблять этот термин «информационная безопасность», «информационные войны», «информационное нападение». И, если честно, меня это ужасно тревожит, потому что фактически, если есть сомнения в тактических победах Кремля, я, например, все-таки довольно скептически отношусь к тому, что они много достигли, но вот здесь они явно победили. Они заставили людей говорить кремлевским языком. на эти очень важные темы. Они заставили всех нас думать об интернете и об информации, которая находится в интернете, в терминах угроз. Это вполне понятная точка зрения для бывшего сотрудника КГБ, он мир видит в терминологии угроз. Но все-таки мы нормальные люди, мы должны как-то ситуацию сбалансировать, мы должны понимать, что социальные сети несут не только угрозы, да, но что-то и хорошее. И вообще, стоит ли говорить об этом в терминологии угроз? Я не совсем уверен. И поэтому, собственно, меня так беспокоит, что мы вот перешли на этот язык, на эту терминологию. Получается, в какой-то степени Кремль убедил нас, может быть, это получилось случайно, разговаривать с ним в тех понятиях, в которых Кремль определяет мир. И это очень грустно. Интернет был придуман не в Кремле, да? И они как раз все время, и мы об этом много писали, старались его изменить, подстроить под себя, под свою модель мира, в котором есть всегда иерархия, всегда понятно, кто на кого работает. Ну, вот вся эта конспирология спецслужбистская. И вдруг весь мир начинает это воспринимать и начинает разговаривать этим же языком. И это немножко страшно. Пока мы не видим последствий, слава богу, мы не видим все-таки такой цензуры, и она, слава богу, нигде не вводится. Но вот эти вот шаги могут когда-то в какой-то перспективе привести к определенным ограничениям.
Какие, как вы думаете, инструменты вот в Америке могли бы использоваться для того, чтобы что-то ограничивать? Есть у них какие-то сейчас?
Была сделана, если я правильно помню, всего одна попытка сразу после выборов, когда какая-то непонятная группа, объединившихся в непонятный центр, произвели такой лист, список ресурсов, которые, по мнению этого центра, работали на кремлевскую пропаганду, и этот список был составлен на основании того, что люди писали. Слава богу, потом эта информация была дезавуирована, и никто, собственно, не обратил на это внимания, и как-то эту историю похоронили. Но сама идея, что ты можешь отнести людей в ту или иную сторону на основании того, что они пишут, она очень опасна, потому что сегодня ты агент ЦРУ, потому что ты раскритиковал Кремль, а завтра ты раскритиковал Пентагон, и ты стал агентом Кремля. Так нельзя, это так не работает, нельзя судить людей на основании того, что, собственно, они пишут, потому что это противоречит вообще основополагающим идеям, в частности, о том, что мы должны иметь какие-то дебаты в нашем обществе, а не только делить людей на категории.
Ну вот это навешивание ярлыков абсолютно очевидно опасно. При этом все эти операции, которые проводились в интернете и которые были опубликованы, за что, собственно говоря, осудили офицеров ГРУ, заставляют как бы автоматически приравнивать хакеров теперь к спецслужбам, так или иначе. Это правильно, это тождественные понятия на сегодня в России хакеры и спецслужбы.
Но я бы сказал, что, к сожалению, конечно, из-за той атмосферы мобилизации общества, которую Путин внес в российское общество после 2014 года, что все должны объединиться для борьбы с общим врагом или в защите от общего врага. Конечно, мы видим, что очень многие люди, которые, даже работая на Кремль, но была определенная дистанция, и мы еще все время занимались этой игрой в Москве, там, градации, кто насколько близок к Кремлю, кто насколько дальше, у кого есть какой-то люфт. Вот это все такое ощущение, что кончилось. То есть, если человек уже работает, выполняет эти контракты, он становится таким солдатом на этом информационном фронте и не ожидает, что к нему будут относиться как-то по-другому. Это настоящая, к сожалению, действительно информационная война. Опять я использую терминологию, навязанную мне Кремлем. То есть, люди становятся солдатами в этой войне. И, к сожалению, это очень такая, конечно, опасность ситуация, потому что мы, получается, ну, как бы мир становится очень простым. А есть наши и там не наши и так далее. А хакеры, поскольку до сих пор считается, что хакерские операции, они на порядок дешевле и по затратам финансовым, по репутационным, чем офлайновые операции, то в это идут ресурсы, и более того, само государство склонно считать, что эти операции проводить намного выгоднее и проще, чем какие-либо другие. Это, собственно, является направлением наиболее активным.
А мы знаем, сколько солдатов ВЭБа в России сейчас приблизительно? Или это
нет, невозможно? Мы этого не знаем. Еще в силу того, что за последние несколько лет, я бы сказал, за два года последних, особенно после введения санкций, мы упускаем очень важный, часто мы это не видим, но очень изменилось IT-сообщество российское в рамках больших изменений. Что произошло? Глобальные компании, российские глобальные компании, которые работали на многих рынках, многие из них потеряли контракты за рубежом, естественно, в рамках санкций, репутационных потерь и так далее. Что произошло? Они не оказались выкинуты на помойку. Государство придумало очень хитроумный ход. Сейчас очень многие IT-компании в России получают военные контракты. Фактически стали частью или аффилированной частью военно-промышленного комплекса. Вообще военно-промышленный комплекс России вырастает сейчас на дрожжах. И очень многие компании, которые не имели никакого отношения к военным, они стали этой частью, они получают там контракты. Это изменило психологию внутри этих сообществ. Вчера ты видел человека, который говорил о том, что он хочет придумать какой-нибудь проект и продать его Google, а сегодня они говорят в терминах военной приемки. То есть даже язык советский, вот он как будто бы появился из ниоткуда, как будто все неожиданно вспомнили, как они разговаривали до 91 года. Это немножко страшно, если честно. Ты видишь человека там, 50-60 лет, который последние 25 лет был абсолютно глобализован. И вдруг он вспоминает этот советский новояз, причем военный новояз, начинает говорить на эту тему. Это имеет определенные последствия. А самое очевидное последствие, что сектор становится очень секретным, потому что часть получения военных контрактов – это что? Там, как это называлось в Советском Союзе? Первое отдело, там, секретность, вот подписывают какие-то бумаги. И сам климат в компаниях меняется. Они понимают, что теперь они работают на военных, и нужно молчать и не рассказывать ничего. Это даже не то, чтобы связано с патриотизмом, это связано именно с этим. Что раз я часть вот этой военной машины, даже если это всего один контракт из 20, тем не менее я должен уже быть более аккуратно в том, что я говорю. И ты уже говоришь не с IT-сообществом. Такое ощущение, что ты разговариваешь с людьми из советских почтовых ящиков.
Но иногда. Это тектонические изменения.
Да, это большие изменения. Это касается не только IT-индустрии, это касается тяжелого машиностроения. Очень многие люди, очень многие компании большие сейчас получают контракты военные и становятся частью ВПК фактически.
Раз уж мы заговорили про спецслужбы, нельзя сейчас не упомянуть об одном случае, который тождественен как бы спецслужбам. Скрипаль – это спецслужбы, спецслужбы – это Скрипаль. Все вот это вот дело, которое развивалось. Было много компонентов у этого всего. И то, что вообще кто-то назвал провалом, кто-то назвал специально спланированной спецоперацией. Были такие предположения, что вообще то, что случилось с двумя этими людьми, которые были рассекречены, и вся эта история, это пример огромной депрофессионализации российских спецслужб. Расскажите, что вы думаете на эту тему? Вам это как все видится?
Я думаю, что это очень сложная история, немного частей. Некоторые вещи, которые мы знаем, вообще сам публичный характер этого скандала, я не думаю, что это была ошибка. Я думаю, что это было довольно сознательно сделано, потому что я помню, как я писал и занимался проблемой отравления Литвиненко. Тогда, собственно, британцы максимально четко дали понять абсолютно всем, включая, собственно, российское государство, что их беспокоило в деле Литвиненко не то, что был человек отравлен, а то, как именно и чем именно он был отравлен. Собственно, само вещество было важным. То есть они объяснили, каким образом создаются большие национальные кризисы в Великобритании. И поэтому было совершенно понятно, что если ты хочешь убить кого-то, и ты хочешь избежать публичного скандала, не надо употреблять некоторые вещества. Не надо военное боевоотравляющее вещество использовать на территории Великобритании. Есть там более простые способы добиться результата, если задача была только устранить человека. Поэтому ощущение, что все-таки вот это было довольно сознательно придумано, как большая публичная история. То, что касается последующего скандала, когда вскрылись имена этих людей, в конце концов, благодаря усилию журналистов, там и Беллинкет, мы знаем там практически все уже об этих людях, это, конечно, не выглядит как какая-то спланированная операция, это скорее свидетельство авантюризма, помноженного на некомпетентность. Но здесь есть несколько, я бы сказал, объяснений, несколько теорий, которые, возможно, как-то эту картину проясняют. Во-первых, не будем забывать, что ГРУ, хотя имидж у этого агентства всегда был крайне... Люди уважали ГРУ намного больше, чем КГБ, все-таки ГРУ прошло как агентство через очень драматические изменения в 2010-е годы. То есть сначала министр Свердюков максимально пытался, скажем так, преуменьшить значение этого агентства внутри армии, и более того, собственно, из-за этого ГРУ потеряла букву «Р», стала просто главным управлением, потеряла эмблему, вместо летучей мыши стал цветочек, гвоздика. А главное, что и была идея о том, чтобы вообще перепочинить это управление от генштаба министру. Задача была сделать его максимально управляемым, небольшим, подконтрольным министру. Потом пришел новый министр Шойгу, который, наоборот, стал поднимать роль этого агентства. И, в принципе, роль военных вообще в российском обществе резко выросла за последние 4 года. Это тоже нужно понимать. Это не только история про ГРУ. ГРУ вообще часто некорректно сравнивают с ФСБ. Но ФСБ, на то и называется ФСБ, и первая буква F, федеральная, потому что подчиняется напрямую президенту. ГРУ не подчиняется напрямую президенту. Это часть военной машины. И военные сейчас, они просто очень видны в обычной российской жизни. Вы идете на заправку, и вы видите там армейский паёк, который выставлен, продается, вы можете купить однодневный армейский паёк русской армии. Кому он нужен? Да? Мы прекрасно понимаем, что это часть какой-то кампании по рекламированию армии. Вы едете на музыкальный фестиваль нашествия, и вы там видите танки, потому что армия – один из главных спонсоров. Вы идете к любому техническому вузу в Москве, и видите людей в униформе. Почему? Потому что сейчас настаивает руководство вузов и армия, чтобы люди, когда они идут на военную кафедру, чтобы они шли в военной форме. Это видно. армия вмешивается сейчас в очень многие вещи в России. И в общественной жизни их слово становится более важным, в том числе потому, что мы все прекрасно понимаем, что диалоги России, я перескакиваю на другую тему, но это важно. Все-таки диалоги, единственная идеология, которая у нас есть последние там 7, ну не последние там 40 лет, 50, это память Второй мировой войны. Никто же никогда не верил, я имею в виду после там 50-х, никакой коммунизм. Всех объединяла память Великой Отечественной войны, страна спасла мир от фашизма и так далее. Это всегда эксплуатировалось, и сейчас эксплуатируется совершенно другом уровне Путиным. И понятно, что армия становится очень важным элементом по продвижению этой идеологии. Обратите внимание, даже форма военная изменилась недавно. Шойгу сделал ее, пришел к образцу 44-го года с вот этими стоячими воротниками. То есть опять это напоминание о том, что вот эта армия там победителей. То есть армия становится более важной внутри общества, и ГРУ как часть, одна из самых активных частей, естественно, тоже играет более важную роль. А проблема заключалась в том, что когда вы играете со структурой, вы сначала ее резко сокращаете, потом резко ее увеличиваете в размерах, что получается? Вы теряете профессионалов, когда вы идете через период сокращения, а потом структура расхлопывается, вам нужно быстро найти новых людей. Естественно, люди, которые приходят, они не так компетентны. А потом, где вы их берете? Второй вопрос, да, мы видим по карьере этих товарищей, участвовавших в деле Скрипаля, что это спецназ. То есть армия поступила традиционным образом, посмотрел, где у них там подконтрольные боевые структуры, наиболее профессионально подготовленные, и взяли их в центральный аппарат. Но вы что получаете? Вы получаете хороших боевиков. Но они хорошо убивают, наверное. Но вряд ли они натренированы и хорошо умеют проводить операции разведывательные, агентурные на территории там, западноевропейских стран.
Были разные предположения о том, что вот уже после того, что случилось, начнутся такие страшные чистки, и так полетят головы. Но вы вот в одном из материалов, я читала, который, готовясь к этому интервью, вы сказали, что нет, вероятно, этого не произойдет.
Я не вижу пока никаких, честно говоря, следов. Я все время слышу две теории. Первая теория, что все, что мы знаем о ГРУ, мы обязаны какой-то страшной войне внутренней между ФСБ и ГРУ. Я, честно говоря, пока никакой войны не вижу и даже не вижу причин для нее.
Рассказывал журналист, эксперт по информационной безопасности Андрей Солдатов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.